Мы приветствуем наших уважаемых радиослушателей в Москве и в других городах вещания. И мы сегодня хотели бы предложить вам поговорить об интересных людях, о необычных людях, удивительных людях. Такие есть в нашей стране. Но, впрочем, обо всем более подробно вы узнаете в течение ближайших 30 минут. В студии редактор отдела образования и науки «Комсомольской правды» Александр Милкус. Александр Борисович, приветствую вас. И я, Елена Афонина. Но я думаю, что, наверное, нужно спросить, а как вообще находятся такие люди? Они сами к журналистам приходят или журналисты к ним идут?
Нет, вообще, давайте сначала мы объясним. Вот у нас была рубрика, мы специально ее придумали, поехали к Дню космонавтики. Но мы решили эту рубрику и после 12 апреля сохранить, хоть по крайней мере на год 55-летия полета Гагарина. И мы в этой рубрике будем рассказывать не только о космонавтах, но и вообще об уникальных, удивительных людях, которых у нас в стране полным-полно, о которых, к сожалению, мало кто знает, но в основном потому, что они скромные очень. А сейчас у нас вот передача про Сергея Бедыша, который вместе с друзьями восстановил на свои деньги и, в общем, стал собственником первого в России частного научного судна. Не яхты, не какого-то прогулочного катера, а судно, которое работает в сложных условиях Арктики, в Баренцевом, в Карском, в Белом морях и занимается исследованиями всяких вот интересных вещей. Это фантастическая история. Сергей очень скромный, он очень так скованно о себе рассказывает. Вот про то, что они делают на севере, вот я бы включил фрагмент нашего интервью с ним.
На борту судна присутствует комплексная группа, в которую входят не только фотографы, но и ученые. Ученые разные, это и биологи, и геологи, и геоморфологи, которые исследуют в соответствии с программами исследований, которые они до этого разрабатывали, исследуют вот необходимые для них участки. Водоизмещение 300 тонн.
Сколько экипаж? Сколько людей у вас там помещается?
Общая численность 24 человека, экипаж порядка 8 человек. Он в зависимости от сложности задач может увеличиваться, уменьшаться. Основная зона у нас прибрежная, арктическая, потому что судно сейчас базируется в Мурманске.
То есть, это Белое Баренцево море?
Это Баренцево, Белое, Карское море. Очень интересный поселок на острове Вайгач. Поселок называется Варнак. Нас удивило, что очень добрые, открытые люди.
И вы туда привезли фото?
Мы выставку. Им подарили фотографии для клуба.
Какого клуба?
В маленьком поселке есть свой клуб.
А, клуб свой.
Да. Мы подарили фотографии. В этом году планируем еще раз побывать там, уже дополнить эту экспозицию. Многие из этих жителей никогда не были за всю свою жизнь в других регионах нашей страны. Страна большая, добраться зачастую сложно. Да и люди часто выбирают образ жизни оседлый и никуда за пределы своего региона не выезжают. У нас был случай, когда мы подарили немцу Андрею фотографию с полем подсолнечника, и по его реакции мы поняли, он увидит это в первый раз в своей жизни, что он сказал огромное спасибо, я возьму эту фотографию, повешу у себя в доме. Ему понравились эти цветы, потому что он никогда не видел, возможно, поле цветущего подсолнечника и не понимает, что это сельскохозяйственная культура, а не дикорастущие цветы.
А научная составляющая вашей экспедиции?
Исследовательские работы, которые необходимы для освоения арктических регионов. Это и работы геологов, и сейсмологов, и биологов. Дело в том, что все компании относятся очень ответственно к освоению Арктики и выполняют необходимые мероприятия по контролю акватории в районах, где они работают, с точки зрения возможных загрязнений или влияния на жизнь в этих регионах. Различные научные группы участвуют в нашем проекте, в том числе и группа исследователей Совета по морским млекопитающим, которые занимаются исследованием краснокнижных млекопитающих. В частности, это атлантический морж. Большое лежбище атлантического моржа находится непосредственно на острове Вайгач.
А какие еще животных вы исследовать успели вот за это время существования?
Планировали исследовать еще белых медведей, но специальной группы ученых для исследования у нас как бы не было, потому что, опять же, для собственных исследований у нас еще не так много средств. Фактически финансы для развития и существования проекта, нам приходится зарабатывать, участвуя в коммерческих работах, которые коммерческие научно-исследовательские работы, которые выполняются в арктической зоне. Судно вместе с научными группами. На самом деле судов научно-исследовательских не так много. Наше судно немножко уникально тем, что оно небольшое по размерам и как раз удачно исследовать прибрежную зону, где не очень большие глубины. Осадка судна меньше 3 метров, и это позволяет приближаться вот в те зоны, где совсем небольшие глубины. Ведь все говорят о глобальном потеплении, об изменении климата. А ведь как раз на основе этих данных и можно узнать, а вообще-то что происходит. Вот если, например, меняется температура воды она или не меняется, или на какой глубине она меняется. Меняется ли соленость воды. Группа исследователей с биостанции Мыс-Картыш выйдет на судне для проведения этих исследований в этих точках. Так же, как эти исследования проводились с этого судна там, 30 лет назад, когда еще была великая страна Советский Союз. И судно «Картыш» было научно-исследовательским.
Ну вот мы сейчас услышали, и как Сергей Бедыш говорит о том, чем он занимается, и об этих научных изысканиях. Но, Александр Борисович, все-таки мне интересно, а как об этих людях узнают? Вот вы сказали,
случайно,
он скромный человек.
Абсолютно случайно. Люди о себе не рассказывают. Вот тихо делают свое дело. И, с одной стороны, это хорошо, с другой стороны, плохо, потому что хорошо было бы, чтобы вот такой пример... У меня очень много, ну, не могу сказать, очень, но много действительно людей знакомых в блокноте, которые в разных регионах, в Москве, в Архангельской области, в Ярославской области, в Тульской, в совсем в разных местах, тихо создают какие-то удивительные вещи, восстанавливают старинные деревни, храмы, строят какие-то удивительные сооружения. Но вот одна из передач ближайших, я надеюсь, будет посвящена одному инженеру, который построил такой вездеход, трактор-вездеход, на нем самолично приехал на Северный полюс, например. В общем, слушайте наши программы «Поехали», я думаю, что у вас кругозор существенно изменится.
Да, ну и плюс к этому вы убедитесь, что действительно в нашей стране живут очень талантливые, интересные люди, да, кто бы сомневался. Вот об одном из них, его зовут Сергей Бедыш, мы сегодня и рассказываем вам. Через 4 минуты вас ждет продолжение нашего разговора, вы узнаете и подробности научных изысканий, и, конечно же, на то, чем Сергей занимается сейчас, что планирует сделать в будущем, но он же не один, это же целая команда, поэтому об этом тоже пойдет речь.
Всем привет, это Леся Рябцева. Слушайте мой новый проект «Мракоборец». Это новая программа про культурные ценности, про человеческие ценности и про политику. Буду вместе с вами пытаться разобраться, где между ними грань.
Программу Леси Рябцевой «Мракоборец» слушайте каждый четверг в 9 вечера по московскому времени.
В студии редактор отдела образования и науки «Комсомольской правды» Александр Милкус, я Елена Афонина. И Александр Борисович предложил нам узнать побольше об удивительных людях, которые живут в нашей стране. Вот сегодня наша программа посвящена человеку, который на свои собственные деньги приобрел научное судно. Это Сергей Бедыш. И сегодня у нас также в программе звучат небольшие фрагменты большого интервью с ним, потому что Александр Борисович с ним пообщался довольно подробно. И скажите, вот то судно, о котором Сергей говорил, вообще откуда появилось, что это?
Ну, это вообще история такая фантастическая, трагическая для многих российских советских научно-исследовательских судов. К сожалению, у нас научно-исследовательский флот, который был во времена Советского Союза, в 90-е годы очень сильно потрепала судьба. Я как человек морской, выросший, правда, не на северных, а на южных морях, для меня эта тема очень болезненная. Я вот был, например, последним журналистом, который был на борту замечательного научно-исследовательского судна «Юрий Гагарин». Это фантастическое судно, мощнейшее, которое занималось исследованиями космоса, поддерживало связь. Он был плавучий центр управления полетами с космонавтами и так далее. Это было судно настолько мощное, что вот оно было портом приписки. У него был город Ильичевск, это порт рядом с Одессой. И Когда в начале 90-х на город обрушилась там ледяная буря, оборвала все провода, не было электричества, к стенке стал Юрий Гагарин, подключил свои генераторы к электрической сети города, и 100-тысячный город получил электричество, например. Да? В это время камбуз выпекал хлеб, которого хватало для того, чтобы снабжать продуктами питания, главным, тоже весь Ильичевск. Ну, вот, например, да. И он остался на Украине. В конце концов, его разрезали. Для меня просто... Я уезжал, я плакал, я, честно говоря, потому что там было фантастическое оборудование, там была потрясающая библиотека. Там, в общем... Последние годы экипаж жил тем, что они вырубали из судни драгоценные металлы, там медь всякая, и продавали. В общем, это ужас. У нас от космического научно-исследовательского судна, флота, был Юрий Гагарин, Сергей Королёв, Владимир Комаров. Остался только Виктор Пацаев, который стал музеем и пришвартован в Калининграде. И поэтому, когда я узнал о Сергее, и я как вот та охотничья собака сделал стойку, потому что, в принципе, и на северах у нас научных судов практически не осталось. Вот как они восстанавливали это судно, которое принадлежало до этого Санкт-Петербургскому, Ленинградскому тогда институту. Вот рассказ Сергея. Это судно «Картеж» называется. Давайте немножко про историю этого удивительного судна «Картеж». Мне запомнилось, что оно сначала было белым, потом синим, потом стало красным. То есть вообще все цвета российского флага.
Да. Дело в том, что судно было изначально научно-исследовательским, и с момента построя оно было окрашено в белый цвет. На нем работали ученые до той поры, пока судно не обветшало. 90-е годы довольно сильно проредили научно-исследовательский флот. Судно обветшало, и наступил момент, когда нужно было его просто списать на металлолом, фактически. И тогда очень интересный человек, Михаил Сафонов, один из руководителей клуба подводников Московского государственного университета, а я занимался подводным плаванием под его руководством, он обратился к друзьям с идеей: а давайте мы купим это старое судно, фактически по цене металлолома, и попробуем вдохнуть в него жизнь. И так вот первый раз судно фактически воскресло. Судно, наверное, в классе научно-исследовательских судов, наверное, одно из самых маленьких, поэтому деньги уж не настолько большие. И когда кончились деньги все, которые есть у участников проекта, естественно, обращались к друзьям, которые рассказывали о том, какой предстоит проект, что в этом проекте будет и
то есть вы вложили свои сбережения?
Частично свои, частично уже обращались к друзьям, которым рассказывают проект, и очень многие поддержали.
Ну, примерно, сколько стоило для того, чтобы судно вернулось в регистр, и вы же заново и покрасили?
Для того, чтобы вернуть класс судна в регистре, потерянный во время отстоя вот его в виде у причала непригодным, потребовалось более 10 миллионов рублей. Второй этап восстановления этого судна пришелся на 2006 год, потому что походы под эгидой вот дайверских экспедиций в Белом море, они фактически осуществлялись на судне плохо оснащенном. И для того, чтобы увеличить район плавания и позволить осуществлять более серьезные экспедиции, планировать, необходимо было дополнительно модернизировать судно.
То есть его восстанавливали в 2006 году, потом когда вы восстанавливали?
Первый раз в 96-м.
Потом в 2006-м,
а потом в 2009-м. А потом уже в 2014-м. Это вот сейчас уже под идеей использования его в рамках галереи полярной экспедиции.
Да, ну, действительно, удивительные люди. Остаются только разводить руками и говорить, ну вот как находят такие сподвижники и, собственно, тех, кто готов с ними разделять
этот нелегкий труд. А вот таких людей оказывается очень много. Угу. Я спрашивал Сергея, вот как они собирали эти деньги. Все, он сказал, что, в принципе, сначала они задумывали эту экспедицию. Вообще у него называется это все полярная галерея, полярная экспедиция, галерея. Сначала на судне были в основном фотографы, которые фотографировали суровую природу нашей Арктики и делали выставки фотографические в маленьких поселках, которые остались, и среди людей, которые, в принципе, не видели ничего, кроме своих поселков, но нет денег и возможности выехать куда-то за пределы. А потом вот стали заниматься научно-исследовательской работой. Очень интересные вещи они планируют на новой Земле, где, в принципе, никто никогда не был. Но вот фотографии, которые они показывают оттуда, они говорят, ну вот сравни, это остров Сицилия и новая Земля по природе очень похожа. Но давайте послушаем то, что они рассказывают об своих планах, а Сергей Бедаш рассказывает. У вас были какие-то планы еще интересные туристические на новой Земле?
Дело в том, что в прошлом году мы высаживали группу фотографов и исследователей на южном острове архипелага Новая Земля в районе мыса Саханин. Очень понравилось. Совершенно фантастические виды, которые были отсняты фотографами. Виды, которые меняют представление об этом крае. Дело в том, что если у любого человека спросить, как вы представляете Новую Землю, скажут, ну, какие-то льды, камни где-то там на горизонте. Когда мы увидели фотографии, то и непосредственно эти места, то сами удивились, потому что виды мало чем отличаются от красивых пляжей где-нибудь в Средиземном море.
Да вы что?
Где-нибудь в районе Сардинии. Море красивейшее. И если там не плавают льдины и айсберги, то на фотографии легко можно спутать с какими-то вот такими средиземноморскими пейзажами. Места очень интересные, красивые, очень необычные. Поражает большое количество белых медведей, которые, ну, как бы не особо-то и боятся людей. В этом году собираемся повторить высадку группы фотографов на Новой Земле и продолжить эти исследования.
Александр Борисович, мне интересно, вот действительно, Сергей говорит очень важные, нужные, интересные вещи, а к ним кто-нибудь прислушивается? Вот это для какие научные изыскания, вот, для кого они?
Нужно сказать вот что. Судно «Картыш», оно небольшое, там 24 человека экипаж, осадка невысокая, и поэтому оно оказалось очень востребовано. Они выигрывают тендеры, они проводят исследования и для компаний, которые ведут добычу всяких природных ископаемых ресурсов на севере, потому что там достаточно жесткий, для того, чтобы эта компания выполняла, получала контракт, она должна очень серьезно заниматься восстановлением природы и экологии. Они работают с биологическим факультетом МГУ, часть аппаратуры там оттуда. В общем, они загружены по полной программе. С ними все время на борту и ученые, и фотографы. И они занимаются популяризаторством. Ну, в общем, тут надо отдать должное, что ребята зарабатывают. Ну, по крайней мере, на содержание судна точно. Они не просят никакой помощи. И это тоже очень важно, что как бы сами себя обеспечивают. Но это такой очень хороший пример. И мне кажется, что вот оказалось, что такие важные, добрые, перспективные дела, в принципе, могут делать энтузиасты. Нам кажется, что это обязательно должны быть какие-то государственные структуры, распоряжение Министерства культуры, распоряжение Министерства образования, выделение фондов. Нет, пожалуйста, если вы хотите, если у вас есть добрая, хорошая идея, есть сподвижники и те люди, которые разделяют ваши идеи, вот оказалось, что это все можно делать. Они уже ходят в экспедиции с 2014 года, 2015. Сейчас будет 16-я навигация. Практически месяца два они собираются ходить. Ну, в общем, я бы им просто пожелал 7 футов под килем. А нам новых передач про таких вот Сергеев Бедыш. И, честно говоря, они будут. И такие передачи, и такие люди.
Ну что же, а если вы хотите рассказать, может быть, о себе или о своих знакомых, которые действительно помогают двигать вперед производство, науку, занимаются какими-то удивительными делами на благо нашей страны.
Искусство и так далее.
Вот, пожалуйста, у нас есть редактор отдела образования и науки «Комсомольской правды» Александр Милкус. Да. Он с удовольствием, я думаю,
с вами поможем свяжется. И поддержим такую народную инициативу. Мы очень любим, приветствуем.
Так что заходите на сайт kp.ru и милости просим, пусть страна знает своих героев.
Поехали! Здравствуйте, я Евгений Беляков, заведующий отделом экономики газеты «Комсомольская правда». Я знаю почти все об экономике страны, личных финансах и время от времени даже играю на бирже. Но у меня нет миллиона долларов, и я очень хочу его заработать. Поэтому каждую неделю в прямом эфире я буду общаться с тем, кто смог стать богатым и знает, как сделать богатым меня и вас. Встречайте новый проект «Миллионеры». Каждый понедельник в 3 часа дня только на радио «Комсомольская правда».